говорим по-русски.
По-русски?
Элементарно, пацан.
11 часов и 7 минут в столице. И мы начинаем. Ольга Северская, Оксана Пашина, Светлана Ростовцева за звукорежиссерским пультом.
Снова мы вместе.
Да, в полном составе, да. Говорим об усвоении и освоении родного языка, детской речи, к речи взрослых. И в нашей студии Татьяна Бажина, доцент РГГУ. Доброе утро.
Добрый день.
Здравствуйте.
Если можно, Татьяна Вадимовна, чуть поближе к микрофону. Потому что очень важные вещи мы сегодня будем обсуждать. Когда ребенок начинает говорить, и всегда ли он говорит только словами, да, например, как он превращается во взрослого, теряет ли он что-то на этом пути.
И я сразу хочу попросить наших слушателей поделиться словотворчеством ваших детей, если вам есть о чем рассказать. Мы с удовольствием прочитаем все ваши смс-сообщения. Номер для смс плюс 7-985-970-45-45.
Ну, а начинаем мы, как обычно, с нашего детского вопроса, и он действительно сегодня просто детский. Вот очень легкий, смешной. А в какое растение превращается мышка, спрашивали мы, если переставить ей слоги? Вопрос действительно очень простой. На СМС мы предназначили приз Тима Парвела «Элла в Лапландии» или «Элла в первом классе». Есть у нас трое победителей. Они получат эту чудесные книги розового жирафа, так называется издательство московское. А референты помогут выбрать. У Оксаны есть уже имена победителей.
Да, я сейчас скажу, кто получит эти призы. Это Алеша, 926-398, Руслан 965-235 и Вера 909-151.
Ну а в студии мы сегодня разыгрываем и на детский вопрос, и викторину книги для родителей. Елена Макарова вначале было «Детство», и Елена Макарова же «Освободите слона» – это издательство «Самокат для родителей». Так называется «Самокат для родителей». Поэтому звоните нам, отвечайте на наши вопросы, и вы получите действительно интересный и полезные книги. Повторим вопрос. В какое растение превращается мышка, если ей переставить слоги?
Плюс 7-495-363-3659. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Алло, алло.
Это камыш. Мария.
Да, 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 вы правы. Мария, совершенно верно. И вы получите очень хорошую, чудесную книгу, с помощью которой можно будет разнообразить свое общение с детьми. А мы переходим к нашему серьезному разговору. Татьяна Бажина у нас в студии. Татьяна действительно специалист по онтогенезу. Произнесем страшное слово и тут же его переведем. Это история развития, скажем так, организма, как пишут, да? Ну вот организм детский тоже развивается, развивается в языковом и речевом пространстве. Татьяна, вот первый вопрос. Действительно, когда ребенок начинает общаться с родителями, когда начинается вот этот самый диалог, с чего?
Хороший вопрос. Только первое уточнение, что значит общаться. Общаться ребенок начинает с момента рождения. Некоторые полагают, что общение происходит и во время внутриутробного развития. Вы, наверное, хотите все-таки поговорить о, собственно, речевом развитии ребенка.
Ну, да.
А вот, собственно, речевое развитие ребенка у всех протекает по-разному. Кто-то начинает строить первые слова в 10 месяцев, а кто-то к 2 годам. Не вполне с этой задачей справляется. Это действительно очень индивидуальный процесс. Хотя я понимаю, что существуют разные тесты речевого развития. Ребенок, который идет в детский сад, обязательно должен знать, что сын коровы теленок. Это не важно, что он никогда в жизни этого теленка не видел. Ну, московский ребенок, да? Вот. Теленок и телята. А вот сын бегемота.
Бегемотик.
Маленький бегемотик, да? Mm-hmm. Не бегемотенок, но мамонт-мамонтенок и так далее. Вот это ребенку, на мой вкус, знать, может быть, и положено, но удается усвоить далеко не сразу. А кроме того, дети делятся, ну, как принято говорить, на два очень разных типа. Одни дети – это так называемые конструктивисты, то есть дети, которые создают свои высказывания, свои слова. И есть дети-имитаторы, которые повторяют за взрослыми, далеко не всегда понимая, что они повторяют, но вот эти дети развиваются существенно быстрее, чем конструктивные дети. Хотя более продуктивное, естественно, конструктивное развитие. Более продуктивное, потому что, ну, если хотите, мозги лучше начинают работать. Повторять вообще проще, чем делать что-то свое.
Вот так. То есть ребенок, который повторяет за взрослыми, да, там типа вот «Машенька, скажи, пожалуйста, птичка», а вот у нас тут чудесная есть смс-ка, потому что Машенька вместо «птичка» может, как Дмитрий, сказать «типочка». Да? А вот взрослые добиваются. Нет, Машенька, скажи, птичка. Вот
да,
Машенька будет кто? Коммуникативный копипейстер?
Вы знаете, кем будет Машенька, надеюсь, счастливым человеком. А поведение взрослых, оно в этом смысле уникально. Взрослый, он добивается от ребенка того, чего он хочет, всеми возможными и невозможными способами. Вообще следить за речью взрослого, обращенного к ребенку, страшно интересно. Потому что взрослые очень интересно отвечают на вопросы. Ребенок задает вопрос, что это? А взрослый кричит, только не трогай, не разобей. Вряд ли только не трогай, не разбей является ответом на вопрос, что это. Вот. Машенька, что там говорит? Типичка, да?
Типочка.
Да. Типочка.
Ну, Димочка говорила. Неважно, Машенька тоже могла бы.
Димочка. Какая разница? Они во многом гендерно неразличимы, я имею в виду. Детки в языковом развитии. Хотя есть мифологема, что мальчики начинают позже, девочки раньше и так далее. Но это чистая мифологема. Вот. Хотелось бы задать взрослому, который написал смс-ку, вопрос, добился птички-то? И когда птичка появилась? Спустя полтора года, два года, когда у ребенка появилось то произношение, которого так тщательно добивался взрослый?
Я могу сказать, по личному опыту, потому что я не знаю, Дмитрий помнит, когда он наконец перешел на птичку, как просили взрослые. Но я точно наблюдала за своим старшим внуком, которого ушло примерно, ну скажем так, больше чем полгода на то, чтобы от призыва «постанти», в смысле «посмотри», перейти к реальному «посмотри». Причем это вот именно по щелчку как-то раз. И... То есть утром «постанти», а к вечеру уже «посмотри, пожалуйста, бабушка».
И замен не бывает?
А, уже нет.
Возврата к «постанти» нету?
Ну, я не слышала.
Понаблюдайте.
Ну, подозреваю, что...
Да. Нет, это
может быть, это разные слова?
Это может вернуться, это может не вернуться. То, что вы сейчас говорили, это вообще достаточно интересный вопрос о так называемых коррекциях взрослого. Взрослый, который пытается исправить ребенка, и у него... Это далеко не всегда получается, потому что если ребенок сказал «ладно» или «угу», это совершенно не значит, что в следующий раз он скажет требуемое и искомое. Вот. А, ну, так дети устроены. Хотя есть дети, которые очень хорошо поддаются коррекции, но таких мне доводилось видеть немного.
То есть у вас тоже есть личный опыт?
Да, у меня есть некоторый личный опыт. Проблема не в детях и внуках, а проблема в том, что мне доводится наблюдать достаточно много разных случаев языкового развития. И одна из таких красивых историй, мне позвонила мама, просила посмотреть ребенка, говорила, что ребенок практически не говорит, девочка 3,8. Я задала вопрос, хорошо ли девочка слышит. Да, девочка хорошо слышит, я в какой-то момент приезжаю посмотреть. Выходит девочка, которая прячется за няней. Тут я насторожилась. Попросила маму отойти в комнату и слышу, как девочка весело щебечет с няней. Я говорю, вы знаете, мне кажется, что вашему ребенку не нужно проводить никаких процедур по развитию речи. Она разговаривает, а с вами не говорит, потому что ей няня сказала, что с незнакомыми взрослыми разговаривать нельзя. Это на мой вкус. Да, это один из случаев реальной жизни, слава богу, не моей личной, но тем не менее достаточно интересный сюжет для того, чтобы понимать, как ребенок разговаривает. Вообще, коммуникация русских матерей – это особая зона. Да и вообще, коммуникация русских с молодыми мамами, с детьми очень интересна. А вот этот случай уже из моей жизни. Моя дочь меряет глубину лужи. Я стою на берегу и уговариваю ее выйти из этой лужи. Она ходит, меряет, вода доходит до края сапога. Вдруг на берегу лужи появляется пожилая женщина, которая назидательно ей говорит: «Надо слушаться маму». Дочь поднимает на нее глаза, смотрит внимательно и говорит: «Здравствуйте, бабушка Яга». Девочка была воспитана. Общее впечатление от внешности женщины было передано верно, а также от голоса. Надо ли говорить, что я перестала уговаривать дочь, просто подхватила ее на руки и ретировалась с поля боя, потому что не хотелось в этот бой вступать. Вот. А по поводу того, что все всех воспитывают, да, это действительно такой интересный сюжет в коммуникации с взрослыми, с детьми. Недаром появились майки, на которых написано: «Нет, ему не холодно», «Нет, он не хочет кушать», «Ему можно, я не знаю, лизать лопатку из песочницы» и так далее.
Или есть сосульки. Кстати, замечательное, очень вкусное блюдо. Сама знаю.
Сосульки или сосули?
Да не важно. Главное, чтобы вкусно приготовлены были на крыше. Так, сейчас мы потеряем гостя. Ведущих уже почти потеряли. Мы под столом, как теперь говорят. А у нас приходит... Я немножко переключусь, потому что, кстати, здравствуйте, бабушка Яга. А вот ребенок Любови из Санкт-Петербурга сказал бы бандитчица. Потому что вот для него баба Яга бандитчица. И, кстати, Любовь прислала нам очень интересное наблюдение над тем, что бывает, когда взрослые поправляют ребенка. А вторник, говорил ребенок Любови, вместо вторник, потому что за понедельником называл среда, и ему говорили: «А вторник?» Ну вот, «А вторник» так и прижился. А что еще? Что тебя поразило?
Мне просто вот еще что любопытно знать по поводу общения и родителей с детьми, и просто взрослых, да, с незнакомыми детьми. Можно ли сюсюкать? Кто-то говорит, что это очень вредно, потому что дети начинают говорить вот таким вот тоже сюсюкающим языком: «Кашка, лопата, кушать», вот это все. И говорит, что надо как со взрослыми разговаривать, и речь тогда будет такая достойная. Кто-то говорит, что нет, надо сюсюкать, потому что так лучше устанавливается коммуникация, ребенок понимает, что его любят, ценят, с ним нежны и так далее. Как правильно? Или это не имеет никакого значения для развития речи?
Хороший вопрос, как принято теперь говорить.
Да.
Вы знаете, мне всегда кажется, что образовательная коммуникация – это такая сфера, в которую можно вступать кому угодно, только не родителям. Пусть родители разговаривают со своими детьми так, как они умеют и могут. Очень интересное наблюдение было, это было года 3, наверное, назад, на одной из конференций в Санкт-Петербурге. Там как раз очень мощная школа онтолингвистики под руководством Стеллы Наумовны Цейтлин. И один из замечательных исследователей, Мария Дмитриевна Воейкова, сказала с таким, знаете, нескрываемым изумлением. Она говорит: «Вы знаете, оказывается, родители не очень корректно разговаривают со своими детьми».
Это что имеется в виду?
Имеется в виду, что, оказывается, в семье Подволокды с ребенком разговаривают совсем не так, как в семье профессора Санкт-Петербургского университета.
Ну, это логично.
Это некоторая неожиданность была для исследователей. И они выяснили, что, оказывается, в разговоре с детьми многие взрослые употребляют почти то, что разрешил употреблять Роскомнадзор. Не буду говорить этого в эфире, несмотря на то, что можно. Сюсюканье. С сюсюканьем вообще очень интересный сюжет. Потому что «Ах ты мой холёсенький!» Кому-то это нравится, кого-то от этого передергивает. Но, с другой стороны, у нас, если говорить совсем серьезно, нет специального регистра в языке общения с ребенком. Вот то, что в американских исследований называется baby talk, то есть обращение к ребенку. Ребенку, это да. Специальный такой регистр. Нет, конечно, у нас тоже есть некоторые такие включения. Мы проснулись, мы покакали, мы покушали и так далее. Это такое объединительное материнское «мы», причем не только материнское. Няни, которые проводят много времени с ребенком, тоже используют это «мы». Папы используют это «мы». Это достаточно интересно. Далеко не все, не каждый папа говорит про себя с ребенком «мы». Но у них это появляется. Но специального регистра общения с ребенком, объяснения ему мира так, чтобы было понятно, у нас нет. И это одна из наших, ну, если хотите, таких сложностей, особенностей и интересностей. Поэтому, знаете, каждый выбирает для себя, выбираю тоже, как умею. Ни к кому претензий не имею. Хотите сюсюкать, сюсюкайте. Не хотите сюсюкать, не сюсюкайте.
В общем, это не вредно. Хоть как-нибудь общайтесь с ребенком.
Общайтесь хоть как-нибудь.
Ну, чтобы вас не принимали за незнакомых людей, с которыми нельзя.
Оль, прекрасная смс из Санкт-Петербурга. Сосиский ребенок не говорил до 3 лет, а потом как из пулемета. По-моему, это вышло от того, что его мама тараторила без конца и не давала ему вставить ни слова.
Хорошая гипотеза, но вот человек, который прислал эту смс-ку, действительно описывает очень интересный сюжет, потому что бывает так называемое открытое развитие языковой ребенка, когда ребенок начинает с однословных высказываний, потом появляются двусловные высказывания, потом появляется законченная фраза, а есть дети, которые проходят вот эти вот подготовительные периоды, свернуты, закрыто. И дальше он действительно открывает, знаете, вот как фонтан.
Прорвало.
Прорвало, да. И самое интересное, что воздействует на это бессмысленно. То есть, вот действительно, у каждого свой путь в язык. Хотим мы это признать или нет, у каждого свой путь. Это такой вариант case studies. Про каждого ребенка можно рассказывать
свою. Свою, да. Своя история. Я прочту тогда несколько смс-ок, которые, ну, в общем-то, об одном и том же. Например, Ая нам пишет из Свердловской области. Внук начал гулить чуть ли не в месячном возрасте. И до сих пор, а сейчас уже внуку год и 8 месяцев, слов у него почти нет. Но говорит, в кавычках, почти постоянно. А вот Дмитрий, например, вырос, и теперь его волнует другой вопрос. Когда нужно беспокоиться, что ребенок еще не заговорил. Вот это вот говорит в кавычках, когда год и 8 месяцев, а он какими-то странными корнями изъясняется с родителями и с окружающим миром. Это нормально?
Так. Вы знаете, я всегда затрудняюсь ответить на вопрос, нормально это или ненормально. Давайте скажем так. Это у ребенка протекает таким способом процесс усвоения языка. Здесь, конечно, нужно посмотреть, ребенок реагирует на обращенные к нему слова или не реагирует.
Вот это вот, да, такой маркер?
Это очень серьезный, не просто маркер, а предиктор языкового развития. Ребенок понимает обращенные к нему слова, не обязательно будет выполнять. Потому что это немножечко другое, это характерологические особенности ребенка. Но он может выбрать нужный предмет, да, он может принести нужный предмет, то есть он понимает обращенную к нему речь или нет. Вот если ребенок не понимает, вот тогда нужно беспокоиться. И тогда нужно не к логопеду идти,
а к кому?
Врачам посерьезнее. Потому что это могут быть сложности со слухом, это могут быть разные мозговые процессы. Но это не зона филологии, это зона другой науки. И про это лучше рассказывают.
Вот специально обученные,
обученные люди.
Еще вопрос от Юли. А к какому возрасту речь должна стать похожа на взрослую? Ведь когда-то это может стать признаком патологии. То есть, когда вот это все словотворчество, которому мы так умиляемся, оно должно прекратиться.
Да. Отличный вопрос, когда оно должно прекратиться. Оно прекратится само собой, потому что ребеночек в 7 лет пойдет в школу, и тут-то ему все прекратят. Бодро, жестко и весело. И не дай бог, чтобы это прекратилось, с одной стороны. Значит, в вопросе, который, Оксана, вы зачитали, было сказано «похоже на речь взрослого». Я не очень понимаю, что такое речь взрослого. Дело в том, что это еще один сюжет, который, на мой взгляд, подлежит достаточно серьезному исследованию, потому что нам кажется, что если человек взрослый, то он и говорит как взрослый. Это глубочайшая ошибка.
Бывают ситуации,
когда человек 30 лет не может связать двух слов вместе. Он, конечно, взрослый, но не говорит как взрослый. Поэтому, когда должна встать, должна стать речью взрослого, неплохо бы, чтобы к пубертату была сформирована речь взрослого.
У меня, кстати, есть очень хороший пример. И приготовьтесь, у нас викторина будет возникать внезапно по ходу нашей жизни. Вот, в частности, она уже возникла. У нас к вам вопрос. Дочка пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Елизавета Пескова, отметилась в этот раз в информационном пространстве. И мы плавно переходим к словам и выражениям недели. Вот что она имела в виду, у нас к вам вопрос, когда говорила про пиар судопроизводства. Она сказала, судопроизводству нужен просто пиар и информационная поддержка. Фраза недели, безусловно. А судопроизводство в данном случае это что? Мы принимаем ваши гипотезы по телефону 495-363-3659. Отгадаете верное слово, получите книгу Елены Макаровой.
Тем, кто следит за новостями, несложно будет ответить на этот вопрос, а тем, кто не следит, вот мне кажется, достаточно сложно будет понять, что же имела в виду Елизавета Пескова. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло. Что же имела в виду Елизавета Пескова, когда говорила про пиар судопроизводства? Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Она имела в виду завод, на котором производят суда.
Но даже более того, ремонтируют. А вот слово-то какое, можете произнести?
Не судопроизводство, а что? На этом заводе строят что?
Судостроение.
Совершенно верно.
Спасибо большое. Как вас зовут?
Мне муж подсказал, поэтому запишите Кирилл.
Хорошо, запишите Кирилл.
Вот так вот, честно,
да. Дамы, они вот честно остаются инкогнито для нас. Да. В общем, Кирилл молодец, потому что еще назвал правильное слово. Почему-то все журналисты написали судостроительство. Угу. Хотя такого слова в русском языке я как-то в словарях не наблюла.
Ну, журналисты – это люди особые. Я вот когда к вам ехала на передачу, с большим интересом прочитала заголовок на одном из газетных сайтов. Там было написано «Мужчина создал жизнь перевернутого абсурда».
Красиво.
Потом они быстро поменяли заголовок «Создал мир перевернутого абсурда». Я в задумчивости пребывала достаточно долго, минута полторы. Перевернутый абсурд – это норма?
Нет. Нет.
Нет, я не имею в виду с точки зрения русского языка. Если абсурд, это понятно, отклонение от нормы, да? Mm-hmm. Отклонение.
А перевернутый абсурд – это нечто очень логичное.
Да, а перевернутый абсурд, на мой взгляд, это логичное. То есть мужчина создал логичный...
Логично устроенную систему.
Он
да.
Бог?
Ну, видимо, да. Итак, на первом месте, и это действительно лидер по опросу на странице Facebook, фраза Елизаветы Песковой «Судопроизводство».
Мы о словах недели уже, да, потому что нам пора голосовать.
Да, а на втором месте у нас оказалась «Зачетная щука». Это об улове президента. Вот журналисты, кстати, посмеялись. Есть такое агентство «Интерсакс», которое сказало, что президент ее не только выловил, но и назначил своим полпредом в Сибирском федеральном округе, потому что она первая нащупала дно кризиса и знала, как с него выплыть.
Ты уже отбираешь хлеб у новостей. Фейк-ньюз.
Хорошо.
Щука Путина назначила полпредом. Так, хорошо, мы про слова недели. Давайте выбирать. 660-06-64 пиар судопроизводства, 660-06-65 зачетная щука. Результаты сразу после кратких новостей.
Голосование пошло.
Говорим по-русски.
По-русски?
Элементарно.
Мы продолжаем программу «Говорим по-русски». Остановили голосование. Слово недели «пиар судопроизводства». 64% наших слушателей проголосовали за это. И 37% за зачетную щуку.
Скажем еще тоже, что зачетная щука, она не только полпред президента. Это фейк-ньюс. Не думайте, что это на самом деле так. Но зачетная щука, это оказывается еще и термин. Из всяких разных фестивалей, чемпионатов по рыболовству. Есть щуки зачетные, а есть незачетные. Зачетные. Это это те, которые своим весом и параметрами идут в зачет. И вообще той породы, которая идет в зачет. А еще...
Знаешь, что я хочу сказать? К вопросу Юли про то, когда дети должны говорить как взрослые. Мама Лиза Пескова, она же вступила за дочку и сказала, ну что вы хотите? Она еще не очень образованная, она еще не закончила университет. Да. Так что все еще время есть для того, чтобы Лиза Пескова заговорила как взрослая.
Как взрослая. И не останавливала в своем языковом развитии. Итак, мы выучили новое слово «судопроизводство» в значении «судостроение» на самом деле. Но есть еще одно чудное слово, которое вошло на этой неделе в наш активный словарь. Это «добазариться». Ну, скажем так, это вспышка употребления, потому что «добазариться» – это такой вид мировой, который предложил обидчик журналисту, побитому журналисту НТВ. В смысле договориться. Вот такой чудесный.
Пойти на мировую.
Пойти на мировую, да. И вот на самом деле дети так тоже говорят иногда.
Молитвенное стояние у нас еще среди слов недели, не в лидерах, но есть. Это против фильма «Учителя Матильда».
И тут очень важно, что оно именно молитвенное стояние против. Вот молитвенно стоять против чего делали в первый раз, это когда протестовали против «Пусси Райот». Вот сейчас уже против Матильды молитвенно стоим.
Ну, еще про Путина. Здоров и полон сил. Поймал щеку. Да. Здоров и полон сил.
В общем, все очень даже неплохо. А мы сейчас возвращаемся к разговору, опять-таки, о том, как говорят дети. Дети говорят очень своеобразно. Кстати, пример из Любы. Мой 5-летний правнук играет на полу. Там у него машинки. Полицейский изображает, как машинка тормозит. Выходит полицейский. Слышу, ну что, мужик, договоримся? Вот, может, послушать и сказать, добазаримся. Предлагаю так.
Вот я все-таки предлагаю использовать вариант правнука и договариваться, потому что, конечно, вот этот представитель ВДВ, который нанес непоправимый ущерб журналисту НТВ, говорит на том языке, которым он владеет, он действительно добазаривается. Там я не буду говорить про регистры, но... Это модель, которую этот взрослый все-таки уловил. Потому что если вспомнить замечательную книжку Корнея Ивановича Чуковского «От двух до пяти», там есть глагол «намакарониться». Это наелся, напился, наигрался, начитался, намакаронился. То есть наелся макаронами так, что больше не хочу. Договориться... Да?
И раз уж мы вспомнили Корнея Ивановича Чуковского, то хочу сказать...
Прекрасная смс-ка.
Альбанах ему посвящен.
А теперь да, прости. Добазариться – это разновидность российского судопроизводства, пишет нам из Москвы. Подводя итог голосования по словам недели.
Ну, точнее бы сказать, не судопроизводство, а это досудебные договоренности.
Досудебные, да, хорошо. Или мировые соглашения, это уже в суде.
Мировые соглашения – это уже в суде.
Добазариться, значит, можно и в суде?
Не совсем так. Это договориться до судебного разбирательства. Вот. Но вопрос, который вот поднят, да, это вопрос регистров и того, что позволяют себе взрослые. И то, что Лиза Пескова еще не закончила университет, и поэтому она еще маленькая, и поэтому она еще может ошибаться, это тоже очень интересное представление о том, где, какие границы возраста выстраивает для себя русский человек. Но это тема не столько лингвистическая, сколько психологическая. Про это есть отдельные специалисты. Но вопрос о том, где начинается граница взрослой речи, где заканчивается языковое развитие, это один из очень интересных, прежде всего, теоретических вопросов. Сколько человек развивает свой родной язык?
Можно я еще раз к Корнею Чуковскому обращусь, потому что именно... От его книги «От двух до пяти» я отталкивалась, когда сочиняла еще один вопрос для викторины. Вот в своей книге Чуковский замечал, что начиная с 2 лет всякий ребенок становится на короткое время гениальным кем? Оратором, лингвистом или философом? Дорогие родители, отвечайте на вопросы 495-363-3659 и получите книгу Елены Макаровой.
Начиная с 2 лет, всякий ребенок становится на короткое время гениальным оратором, лингвистом или философом. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Хотя для каждого родителя одновременно гениальный. Просто гениальный.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Наверное, философ.
А, нет, хотя это тоже да. Правильно, Николай.
Но Корней Чуковский имел в виду другое. 363-3659, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
Да. Это был очень сложный вопрос.
Видимо, да. Вы в прямом эфире. Добрый день. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Зоя. Я не расслышала, что ответил первый человек. Я думаю, что лингвистом.
Да, вы абсолютно верно думаете. Действительно, а полностью это звучит так, что всякий ребенок становится на короткое время гениальным лингвистом, а потом к 5-6 годам эту гениальность утрачивает. В 8-летних детях ее уже нет и в помине, так как надобность в ней миновала. К этому возрасту ребенок уже полностью овладел основными богатствами родного языка. В общем, так что 8 лет или придете в школу, и там вам все поправят, это совершенно правильно. А слова сочетают дети совершенно чудесно. Я предлагаю сразу задать еще один вопрос.
Давай.
На этом закончить с викториной. Что на языке маленького мальчика, как вы думаете, означает слово «ципоп»? Мы вам дадим три варианта ответа. «Циклоп», «цыпки на попке» или «прицеп».
Плюс 7-495-363-3659. Что же такое ЦИПОП? Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло. Алло, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Попробуем еще раз. Вы в прямом эфире. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Роман.
Да, Роман. Что же такое ЦИПОП?
Попробуем, что прицеп.
Да. Замечательно.
Да, попадание с первого.
Роман, дети есть? Стесняюсь спросить.
Детей нет, к сожалению,
детей
пока
нет,
еще.
Но вы будете их понимать прекрасно. Действительно,
спасибо.
ЦИПОП было прицеп, потому что появилось это слово в таком ряду. Я беру пример из одной из презентаций как раз Татьяны Бажиной, нашей гости сегодняшней. Ряд был такой. Бетономешалка, панели ВОЗ, автокран, грузовик и появлялся ЦИПОП. Чем ЦИПОП или ЦИПЕП, там еще был такой вариант названия, труднее для ребенка, чем панели ВОЗ, родители терялись в догадках. Вот для Машеньки 3 лет, как пишут нам ее родственники, это была машинка с грузовым, грузовик. Машинка с грузовым. Такое вот было определение. А Ирина нам из интересного города РО прислала нам такой пример, что сын начал говорить рано и машинку называл Тинька. У него еще были замечательные слова, как агудантик, это был одуванчик, культулька, это была кастрюлька, а в 2 года он сказал, показывая на выключатель, специально сделанная штучка. Что скажете? Вот как дети слова сочиняют? Есть тут какие-то законы?
Про то, как дети слова сочиняют. Много что написал Корней Иванович Чуковский в «Маленьком лингвисте», глава так и называется. Да? Про это существует масса работ. И прежде всего детские словообразовательные инновации стоял на умный цитлин, про которые я сегодня говорила. Существуют ли какие-то закономерности? Да, безусловно, существуют, потому что дети так или иначе видят одинаковые образы. У всех детей есть распределение между моим и чужим. Да? И у кого-то машинка – это Тинка, а у кого-то Бибизика.
Угу.
Причем Бибизика – это своя машина, а чужая машина – Бика. И вот это распределение свой-чужой у многих детей проходит означивание. Значит, есть еще один очень интересный сюжет. Родители запоминают то, что творят их дети. Ровно поэтому ваши слушатели делятся с вами самым сокровенным. Как их 2-летний ребенок что называл? И это так называемый семейный фонд. Потому что в моей семье есть, например, слово «аечки». «Аечки» – это варежки.
Понятно.
И надо сказать, что третье поколение называют варежки «аечками». Не то, что мы не знали слово «варежки». Но если они мои «аечки», а если чьи-то...
Нашли на площадке.
То это, безусловно, варежки.
Понятно. Железная логика.
Она не железная, она вполне определенная. Если можно, я использую эфир «Эхо Москвы» для того, чтобы обратиться к вашим слушателям с призывом. А давайте повторим тот эксперимент, который был у Корнея Ивановича Чуковского. Ведь ему присылали... словотворчество детей. Письма присылали мамы, бабушки, папы, тети. Так возникла замечательная книжка. У нас есть разные технические возможности повторить этот опыт, потому что опыт бесценный. Вы же понимаете, что наши дети совершенно не знают слова «печка» и «теленок», но зато наши дети прекрасно знают, что такое айфон, гаджет и другие слова. И это, во-первых, памятник, если хотите, истории, такой материальной истории. С другой стороны, это действительно позволит посмотреть, как меняется ритмика в усвоении языка, какие появляются слова, что ребенок должен знать. Мы очень любим задавать вопрос, что ребенок должен знать. И понять, что печка и кочерга – это не самые для него релевантные слова, если он живет в миллионнике. Для сельского ребенка это, безусловно, слова релевантные. Вот. И мы сумеем получить действительно красивый объемный материал. Поэтому поддержите.
Но мы уже получаем достаточно объемный материал. Я потом еще все-таки задам вопрос про релевантные гаджеты. И не влияют ли они как-то на детское словотворчество. Вот, а пока не могу не прочесть смс-ку от Екатерины из Москвы. Сын года в три стал генерировать собственные корни, заговорил в годик. Гыбы-гей – это был вентиль на трубе, что точно релевантное было для ребенка. Совершенно определенный. Прып – это спинка детской кровати. Чиф – герб СССР, как ни странно. Годам к четырем это стало проходить. Удивительно, но он и сейчас, ему почти 30, помнит эти корни и даже способен объяснить их. Это говорит о чем?
Вот то, что 30-летний молодой человек так замечательно помнит, что он создавал в трехлетнем возрасте, свидетельствует, скорее всего, о его хорошей памяти, причем долговременной. Достаточно интересный сюжет, потому что обычно сами дети не запоминают то, что они сотворяют, потому что это действительно творчество, это спонтанность. У ребенка нет никакого труда для называния нового предмета. Но иногда ребенок какие-то вещи называют теми словами, которые он для них придумал. И это действительно, за этим интересно наблюдать. Все хотят увидеть закономерности. Как-то никто не хочет услышать про индивидуальное языковое развитие. А мы разные. И язык у нас развивается по-разному, и по-разному мы им владеем. Вы знаете, есть совершенно замечательный сюжет. Мы же очень любим обсуждать, как плохо пишут наши выпускники школы. На самом деле, они пишут совершенно гениальные сентенции. Человек пишет: «Истина – это согласие интеллекта с действующим положением вещей». Вот задумайтесь, это гениальное определение истины, полученное от 16-летнего молодого человека. И как протекает языковое развитие? Есть еще один очень интересный сюжет, это мультиязычные дети, то есть дети, которые усваивают сразу 2, 3 и больше языков. Но это сюжет отдельный для отдельного большого разговора, потому что там есть свои повороты.
Ловим на слове и вернемся по мере ваших возможностей, Татьяна Вадимовна. У нас сейчас остается буквально 1.5 минуты. Лариса прислала чудную смс-ку. Ее маленький сын тонкий прутик называл гнутик. Все очень логично. И говорил, что на лугу пасутся бараночки.
А Маша пишет: долго не могли понять, что же такое фатальный гугусик. Оказалось, это фронтальный погрузчик.
Чудесно. Про гаджеты не успеем уже поговорить подробно, но вот я знаю по секрету, могу всем сказать, сказать, что внук Татьяны Вадимовны считает, что ему не надо учиться читать, потому что прекрасно читают мама, папа и бабушка. А ему это зачем?
И даже няня.
И даже няня умеет читать. И все, в общем-то, очень хорошо. И тоже, пока мы обсуждали эту тему эфира, я узнала страшные цифры. 42% дислексиков, то есть тех людей, которые не умеют складывать буквы в слова, по данным американцев. И это почти половина. Виной ли там у гаджета или нет, это тема, наверное, еще для второго отдельного разговора. И я надеюсь, что мы его когда-нибудь произведем.
Ну, пока, мы прощаемся. Всего доброго вам. Спасибо и до свидания.
Говорим по-русски.